«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Здравствуйте, с нами Вячеслав Жигалов, президент Союза автомобильных дилеров России. Тема понятная, 1 октября на этой неделе, и, так сказать, все гадали, это вот прямо сразу мы увидим в ценниках или постепенно, и в каких процентах. Вячеслав, поделитесь данными, которые есть у Союза автомобильных дилеров, как меняются цены, ну и дальше прогнозами, а потом в деталях поговорим.
Здравствуйте. Конечно, мы все ждали с некоторым ужасом и трепетом этой даты. Вот она случилась. Естественно, ничего катастрофического вот в этом моменте не произошло, поскольку эффект от этого решения будет достаточно долгим. Мы видели уже неоднократно похожие события на рынке, когда либо курс резко взлетал, в прошлом году и утильсбор поднимали. Сейчас принята долгосрочная, шестилетняя программа этого повышения. И, к сожалению, правительство пошло по пути наихудшего решения, к большому сожалению, участников рынка, поскольку понятно, что все эти сборы войдут так или иначе в стоимость автомобилей, и за них заплатят потребители, десятки миллионов человек, которые будут покупать эти автомобили. И, к сожалению, мы считаем и убеждены в этом, что подорожают в том числе и отечественные автомобили, поскольку для того, чтобы иметь такую возможность поднимать цены, и было предложено вот это решение. Поскольку инфляция в нашей стране выше, чем в Китае, стоимость денег в нашей стране выше, чем в Китае, и в долгосрочном горизонте, конечно, мы по объективным причинам проигрываем. Ну и кроме того, статистика говорит, Росстат за прошлый год плюс 18% в цене на отечественные автомобили, плюс 4% на иномарки. В этом году тоже 4,1% в нашу пользу. Но, к сожалению, это в таком худшем, так скажем, решении гонки наоборот.
Когда провозглашалась, ну, так сказать, вот обосновывалась цель такого значительного повышения утильсбора, говорилось, ну вот, как в прежней модели у нас было, европейские производители, они в значительной степени локализовывали производство здесь и тем самым понижали и таможенные сборы, и утильсбор, он тогда не был таким огромным, как сейчас. Вот насчет того, что точно так же поведут себя китайцы, есть определенные сомнения, во всяком случае, печать как китайская, англоязычная, так и западная печать пишет, что китайское правительство вообще против переноса производства и технологий и локализации в других странах. Вот что как бы слышно на рынке с этой точки зрения? У нас, в общем-то, локализовывается только «Хавал». Больше пока никто. У нас, так сказать, пытается локализоваться на бывшем «Автофрамосе», ныне на «Москвиче», самостоятельно локализовать там производство «Москвич», который пока тоже, в общем-то, крупноузловая сборка. Что-нибудь еще происходит в этом направлении?
Ну, конечно, переговоры ведутся, они не публичные. Мы знаем, что у нас достаточно много свободных до сих пор мощностей. И вот вокруг Питера несколько заводов, которые нашли своих новых хозяев. И также там обсуждается возможность производства из комплектующих китайских брендов. Какого-то производства. Пока каких-то значимых успехов, к сожалению, мы еще не добились в этом направлении. Но нужно понимать, естественно, что мощности в Китае огромные, и китайский рынок огромный. И, безусловно, сейчас возникают проблемы с загрузкой этих мощностей, мы это видим. В этой ситуации, конечно, китайскому правительству проще контролировать и управлять на своей собственной территории вот этой индустрией. И вряд ли они заинтересованы распылять вот эти возможности и мощности в другие страны. Более того, у нас регулирование, ну, надо сказать, достаточно спонтанное, к сожалению, в экономике, поскольку ну, явно повышение утильсбора не направлено на стимулирование локализации. Просто рассуждая логически. Никто не скрывает, в общем-то, что это защита от конкуренции на домашнем рынке от китайских брендов.
Ну, прямо скажем, это еще источник пополнения бюджета, потому что у бюджета все больше и больше задач. Вот мы сейчас как бы как раз все это изучаем, проект бюджета. Расходов очень много, они хорошие, правильные, в том числе, так сказать, и автомобильный сектор там входит в господдержку. Но и надо деньги собирать, иначе как?
Ну, мягко выражаясь, это очень недальновидный способ пополнения бюджета, поскольку мы должны, в общем-то, увеличивать предложение на рынке. И президент об этом говорил, что экономика предложения сейчас у нас строится. А таким способом мы, конечно, спрос сократим. Это однозначно. Но если, опять же, вспомнить про конкуренцию, ведь, еще раз, никто не скрывает, что мы защищаем таким образом национальных производителей. И если вдруг несколько китайских брендов придут сюда с инвестициями, скажут, давайте, мы готовы, и они начнут работать. И через некоторое время окажется, что нужно уже дома защищать наших национальных производителей от пришедших сюда к нам китайцев. И тогда возникнут новые какие-то защитные барьеры. И очевидно совершенно, что все инвесторы это понимают. В этой ситуации ждать, что они сюда придут и будут рисковать серьезными инвестициями, долгосрочными программами, ну, в общем-то, мне кажется, это идеализм какой-то. Поэтому, вот, скорее всего, если это будет реализована, вся эта шестилетняя программа, то я думаю, что через некоторое время мы останемся примерно с десятком брендов на нашем рынке, 2-3 из которых будут китайскими, и они будут делить весь рынок. Вот, и цены будут очень высокие.
Вот количество брендов тоже очень интересный вопрос, потому что пока что официальные поставки в России осуществляют буквально несколько компаний из десятков. И, ну, это, естественно, Cherry, это Haval, который локализован здесь, это Geely, это некоторые бренды FAO и Duanfeng, суббренды Voya, еще какие-то машины. Все остальное пока не является официальными поставками. При этом мы не раз как бы рассказывали и считали, что вот эти самые машины, которые там массово популярны у нас, они в Китае стоят очень дешево, примерно там в 2 раза дешевле, чем у нас, даже до введения утильсбора, как минимум в 2 раза. И были, так сказать, предположения, что поскольку все-таки количество продавцов китайских, количество брендов растет, что они будут стремиться завоевывать долю рынка и не будут весь этот утильсбор перекладывать в цену. Или на самом деле этого не происходит?
Ну, экономика нам досконально неизвестна, как складывается себестоимость на нашем уже рынке с учетом логистики, с учетом трудностей с платежами, с учетом всего-всего. И нужно понимать, что официальная дистрибьюция – это тоже достаточно затратная ситуация, когда нужно выращивать дилерскую сеть, когда нужно здесь развивать продажи, приучать клиентов к новым брендам. Это все требует инвестиций, и они должны быть, конечно, встроены как-то в экономику. Но, с другой стороны, конечно, у китайцев очень большая эластичность по цене. Какая там глубина, мы досконально не можем знать. Говорят, что там еще и правительство помогает, субсидируя уже в Китае это производство. Поэтому посмотрим, насколько будет...
Это европейцы говорят, которые также против них вводят заградительные пошлины.
Да, сейчас все ополчились. Конечно, они боятся конкуренции. Не мы одни проигрываем, проигрывает, в общем-то, весь мир. Но здесь важно, как мы сами будем реагировать. Если мы будем теми же самыми способами защищать себя от конкуренции, ничего не делая для повышения конкурентоспособности, то судьба, к сожалению, нашей отечественной промышленности печальна. Пока что мы видим 4-е уже издание стратегии, и, в общем-то, проблемы все те же самые, и ни одна из них не исполнена, и текущая тоже не будет исполнена, к сожалению. Мы не понимаем, например, вот ответ на простой вопрос. Почему у нас, имея дешевое исходное сырье, дешевые энергоресурсы и пока еще относительно недорогую рабочую силу, мы производим дорогие автомобили, которые проигрывают у себя дома конкуренцию китайцам. Вот для меня этот парадокс пока не находит объяснения, и я не вижу даже попыток со стороны экономических властей этим заняться. Вот это проблема. Все остальное – это, в общем-то, ну, рыночные процессы, нормально.
А вот проигрываем конкуренцию. В чем это выражается? Ну, мы как бы по цифрам все-таки видим, что автомобили «Лада», если не брать Москву и Петербург, ну и особенно Москву, да, все-таки это самые покупаемые автомобили в России. Они, в общем, дешевле, чем китайцы. Правда, наверное, они и в классе, и в оснащении победнее, чем самые эконом-классы китайцы. Вот этот разрыв в цене и качестве, или сопоставить в цене и качество, если наш автомобиль «Лада Гранта», «Лада Веста», больше, в общем-то, ничего нет, «Лада Аура» там на подходе, которая на 1 000 000 дороже за 20 сантиметров дополнительного пространства. Вот если сопоставить с самыми ближними китайцами, как выглядит это сравнение сейчас?
Ну, сравнение в первую очередь связано, вернее, разрыв связан с технологическим отставанием, поскольку в той же самой действующей стратегии автопрома прямо признается, что доля расходов на неокор у нас практически на порядок ниже, чем у лидеров отрасли в мире. Понятно, что даже сейчас, если мы что-то покупаем, локализуем, то это отставание все равно начинает сразу же накапливаться. У нас нет индустрии, производства автокомпонентов. Ни первого, ни второго, ни какого-то последующего уровня. К сожалению. Вот вся предыдущая политика сводилась к стимулированию локализации производства. Во что это выливалось? Ради получения субсидий каких-то льгот иностранные производители шли на, так сказать, имитационное исполнение вот этих требований. Они получали свое. И когда они ушли, мы что видим? У нас как не было, так и нет этой индустрии автокомпонентов. И приходится делать все заново. Сейчас, к сожалению, методы не изменились у нас по-прежнему. Субсидии – главный и практически единственный инструмент. Хотя этот костыль, он нужен только при переломе рынка на коротком промежутке времени, чтобы поддержать резко падающий спрос. Но дальше нужно искать решения, которые создают условия для всех участников рынка, а не для тех только счастливчиков, которые получили субсидии. И без субсидий сейчас выходить на рынок бессмысленно. Какая бы там у тебя ни была новая технология, ты не пробьешься. Именно без государственной поддержки.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Но когда вот мы говорим про индустрию автокомпонентов, это так было принято считать, и это практикой подтверждено, что, конечно, автокомпоненты производятся отдельными производителями, даже отдельными от крупных и даже очень крупных автоконцернов. Они производят их отдельно и производят на всех. Значит, у нас возникли проблемы с поставками этих автокомпонентов. Ну вот, значит, АвтоВАЗ что-то пытается решать, да, запустил АБС, запустил еще какие-то элементы, которые отсутствовали в принципе. Вообще какая-то перспектива выйти на какой-то доступный для нас, для нашего автопрома рынок автокомпонентов, который частично будет там в России производиться, частично все-таки покупаться в доступных нам странах. Какие-то вот эти процессы происходят или нет?
Ну, они, безусловно, происходят, и мы видим отдельные проблески. Допустим, тот же АвтоВАЗ, по-моему, в начале лета сообщал о том, что они открыли исследовательский центр в Петербурге. Это очень хорошая новость, безусловно, но пока что не слышно чего-то еще оттуда вот такого же качества. Но все-таки если говорить о возможностях создать эту индустрию, то я не вижу здесь каких-то особенных проблем. Потому что ведь отдельно взятые образцы мы делаем прекрасно. У нас есть масса примеров автомобилей, которые сделаны и не пошли в производство. Например, автомобиль «Кама». Он сейчас стоит где-то пылится, и что с ним, какова судьба, и почему он не пошел в серию, никто не знает. Но проблема именно в том, чтобы сделать из промышленного образца бизнес. И вот здесь у нас начинаются все трудности. Гораздо проще ведь пойти в правительство, сказать, вот так и так, пропадаем, давайте поднимать утилизбор. Подняли утилизбор, и, казалось бы, у тебя есть фора, чтобы заняться именно снижением непродуктивных издержек, повышением конкурентоспособности, новыми технологиями, создание вот этих вот сети каких-то инновационных компаний, которые будут заниматься производством автокомпонентов, внедрением этих новых технологий, как делается во всем мире. Но мотивация такова, что после того, как проблема решена вот таким нехитрым способом, делать-то, в общем-то, ничего не нужно, потому что конкуренты побеждены. Утилизбор поднят, у нас, так сказать, рынок очищен. Вот сейчас у нас с Нового года поднимут утилизбор на электромобили на 600 тысяч рублей сразу. Для чего? Для того, чтобы расчистить рынок под нашего домашнего производителя. Поможет ли это ему? Я убежден, что это медвежья услуга. Потому что, опять же, это дестимулирует бизнес к конкурентоспособности, к повышению конкурентоспособности. Это везде так.
Давайте немножко в практическую плоскость переместимся в цены. Значит, ну, такие общие оценки были озвучены, что в сегменте от 1 до 2 литров автомобили подорожают на 250-300 тысяч. Имеется в виду импортные, которые будут под воздействием вот этого утилизбора. От 2 до 3 литров, там от 500 до 800 тысяч, возможно, повышение цен. Как автодилеры оценивают спрос после такого повышения цены?
Ну, вы знаете, здесь, говоря про автодилеров, должен признаться, что мы умеем объяснять все вот эти механизмы только постфактум. на мои вот 3 десятка лет опыта не помню, чтобы мы как-то вот могли научно спрогнозировать спрос или уровень цен и так далее. К сожалению, слишком много факторов, которые влияют. Думаю, что, конечно, цены будут расти, но будут расти плавно, то есть эффект вот этого решения будет размазанный, ну, в пределах где-то, может быть, даже и года. Поскольку, во-первых, у нас есть, если говорить об официальном импорте автомобилей, где участвуют производители, они очень серьезный такой амортизатор. Они могут сглаживать вот эти резкие скачки, изменения как в валютных курсах, так и вот таких решений за счет своих каких-то ресурсов.
Ну, у нас курс рубля достаточно стабилен, надо сказать, что несколько понижает себестоимость вот покупки. Правда, там расчеты все дороже и дороже, комиссионные, которые там возникают. Но, тем не менее, стабилен курс валюты.
Все верно. И, конечно, они смотрят на рынок в целом, смотрят на конкурентов и в первую очередь заботятся о сохранении своей доли рынка. А если появляется возможность, то и увеличение ее. Поэтому ожидать вот в этом году каких-то серьезных скачков цен, наверное, не стоит, поскольку, во-первых, созданы запасы достаточно большие накануне повышения сбора. Сейчас конец года, нужно отчитываться и показывать какие-то результаты, поэтому сейчас снижать динамику вряд ли станут те же самые производители. Но прайс-листы переписывают. У нас на рынке традиционно таких два инструмента. Один грубый в виде розничных прайс-листов, так называемые рекомендованные розничные цены. Они переписываются, когда что-то серьезное, какие-то сдвиги происходят на рынке, либо курс изменился, либо раз в год с поправкой на инфляцию. Сейчас, по моим данным, переписываются эти прайс-листы вплоть до 10% вверх. Но это всегда решение индивидуальное, зависит в том числе и от каких-то текущих локальных задач производителя. Но в целом вектор идет туда. Но это не значит, что цены поднимутся вместе с этими прайс-листами. Второй инструмент – это акции всевозможные. Трейд-ин бонус, скидка на определенный год производства. Допустим, сейчас у нас заканчивается 2024 год, на него будут давать скидки, какие-то еще акции, кредитные программы. И очень важную роль здесь играет как раз вот субсидирование кредитных ставок. У нас автокредиты на новые автомобили, официально продаваемые, почти на 10% пунктов ниже, чем рынок. Сейчас уровень 14,5% примерно. Это, конечно, выгодно на фоне 22-23% для автомобилей с пробегом. Конечно, это будет тоже стимулом для того, чтобы поддерживать эти продажи. Ну и традиционно у нас рынок, в общем-то, есть страховой рынок, а в автомобилях он страховый. У нас всегда тянет за собой страх и опасение того, что будет еще дороже. И вот этот вот мы вычерпываем будущий спрос неотложно, а именно будущие люди, которые собирались покупать, допустим, весной, покупают сейчас, потому что хотят купить по старым ценам. Будут покупать весной, потому что осенью снова что-нибудь подорожает. И вот так, к сожалению, мы очень долго этот процесс наблюдаем, наверное, с 2015 года, когда вот был очередной кризис случился. Вот эти процессы, они вошли уже в привычку на рынке.
У нас все крупные автодилеры, в сущности, уже перешли на такую организованную продажу китайского модельного ряда. А вот чем отличаются сейчас вот эти новые отношения с китайскими производителями от того, что было с крупными европейскими брендами и корейскими?
Думаю, что в основном это такие культурологические различия, поскольку мы, конечно, больше привыкли к культуре бизнеса западного. И мы становились рынком именно под влиянием этой культуры, когда, в общем-то, здесь было дикое поле, и пришли очень такие образованные, цивилизованные, мощные западные компании, и мы смотрели, слушали их с открытым ртом. Конечно, мы исполняли все, что они хотят. Хотите дворец за 20 миллионов долларов? Пожалуйста, мы возьмем кредиты по любым ставкам, только подпишите с нами контракт. И мы к этому привыкли. И, конечно, культура определенная сложилась. У китайцев все гораздо проще. Они сами еще во многом растут и учатся, и очень быстро это делают. Но в силу того, что они так быстро растут, им некогда, так сказать, разводить им тимонии, что называется. Они говорят конкретно и очень требовательно. Не хотите работать на наших условиях, мы сейчас найдем десяток других желающих.
А какие вот условия? Какие такие условия, на которые автодилерам, допустим, не хочется идти, но приходится?
У нас эти условия традиционные. Нужно сказать, что правовое поле, в котором мы существуем, абсолютно бесправная со стороны дилеров, и абсолютно все права и возможности на стороне производителей. То есть они абсолютно доминируют в экономическом смысле над своей дилерской сетью. Выражается это, например, в требованиях так называемых дилерских стандартов. Есть относительно недорогие, а есть очень дорогие, и окупаемость, экономика этого проекта непонятна. Мы не знаем, как будет себя вести этот бренд, и вообще останется ли он в России. Это планирование продаж. Ведь прошлый год, если вы помните, в конце года все говорили, что склады дилеров затарены. Запасы достигали полугодичного уровня объема продаж. А на фоне дорогих денег это камень на шее просто. И сопротивляться вот таким назначенным планам дилер не может. Либо ты подписываешь то, что тебе дают, либо мы с тобой расторгаем контракт. Несмотря на все твои инвестиции, опыт, репутацию и так далее. Конечно, они смотрят и на дилеров тоже. Сильная компания, имеет она ресурсы или не очень сильная. И вот на этом сверхгиперактивном росте, когда у нас на каждого китайца было десяток кандидатов, вот когда мы перевешивали, так сказать, вывески, ведь население в обратную сторону, а у нас здесь все наоборот. На одного китайца 10 русских было. Конечно, это вносит определенный хаос и неразбериху в эти отношения. Планировать очень сложно, когда ты вынужден спасать бизнес буквально. Ведь дилерский контракт – это достаточно сильный стабилизатор, потому что это бренд, ты встраиваешься в системный бизнес и начинаешь заново выстраивать какие-то отношения с новыми клиентами или с теми же клиентами своими, предлагая им новую продукцию.
А со своей стороны они обеспечивают на должном уровне, вот так, как это делали европейцы и корейцы, снабжение запчастями, там, поддержку, сейчас же все у нас там в компьютере, и, в общем, нормальный ремонт без попадания в облако компании, по крайней мере, такой сертифицированный ремонт сделать невозможно, хотя понятно, что как-то можно обойти, но это уже другое дело. Вот этот уровень поддержки ремонта, он осуществляется или нет? И снабжение?
Безусловно, трудности есть и с переводом документации, и с электронными сервисами, но в целом мы считаем, что это трудность роста, поскольку, еще раз, когда очень быстро все меняется, ведь они не пришли сюда с готовым ПО для российского рынка, они пришли сюда с продажами и теперь параллельно настраивают все сервисные процессы, послепродажные, гарантийные, в том числе и каталоги запчастей, и поставки запчастей. И, к сожалению, среда внешняя меняется, здесь сложности возникают, и риски вторичных санкций и так далее. Поэтому здесь нужно просто терпеливо к этому отнестись. Это не беда китайцев, например, а просто объективно существующая проблема.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Введением и повышением нашего утильсбора огромный соблазн возникает у покупателей покупать серым импортом, потому что все-таки лазейка, чтобы якобы купить вот лично, не на продажу, правда, с помощью помощников, которые, так сказать, не перепродают, а только комиссию получают. Такая лазейка есть, о ней активно рассказывается. Вот и тогда этого утильсбора нет. Тогда просто намного дешевле обойдется автомобиль. Вот как вы думаете, насколько это направление в торговле машинами пойдет теперь? Пригонять через индивидуалов, все на вас, начиная с того, что в Китае, как бы вы покупаете от вас человек по доверенности. Ну вот наладили эту, продумали эту схему уже и предлагают.
Ну, во-первых, очень странно, что все-таки оставили эту возможность, потому что это поперек всей логики. Ведь сейчас разница потенциалов, так скажем, в размере утильсбора для коммерческих целей и для личных при объеме двигателя от 2 до 3 литров – это 1,5 миллиона. С Нового года это 1,8 миллиона. И дальше будет увеличиваться и увеличиваться. Имея вот такую щель, мы просто рискуем разрушить всю плотину. Если оглянуться в историю, наверняка вы помните, были переселенцы, были чернобыльцы, были моряки, рыбаки, которые полгода плавали где-то. И это было чуть ли не основным способом импорта автомобилей в нашу страну. А здесь мы рискуем превратить вот все это более-менее устоявшееся цивилизованное поле рыночное вот в такой базар. Поскольку нет никаких проблем организовать приграничный туризм покупателей за вот такими автомобилями. Разница в цене того стоит, безусловно. И желающих будет хоть отбавляй.
Не, ну тут уже самому ехать не нужно. Пишешь доверенности, и как бы ты сам покупаешь для себя. В интересах тебя действуют, так сказать, специально обученные люди, которые уже научились это делать. Они получают комиссионное вознаграждение от тебя. Они не покупают и перепродают. Эти перегонщики — другая схема работы. То есть она есть, да, и разница в 1,5 миллиона.
Ну, здесь будет все зависеть, конечно, от техники, от таможенных органов. Будут ли они требовать, чтобы лично владелец пересекал границу или не будут. Но при такой разнице в цене, я думаю, что все вопросы будут урегулированы. Это огромный коррупционный стимул. Огромный просто. И зачем он оставлен, ну, непонятно. Если мы для подавляющего большинства населения цены фактически поднимаем, то зачем нам вот такой канал, который создает массу проблем? Ведь только что мы правильно правительство сделало, что ограничило ввоз частными лицами для перепродажи. Абсолютно правильное решение. Все должны быть в одинаковых условиях.
Теперь это не перепродажа будет, а теперь это будет действие по доверенности просто.
Ну, может быть. Посмотрим, как оно будет.
Да, ну так получается. Да. Все, это уже, так сказать, запущено. Люди поняли, что так можно легально делать на данный момент, по крайней мере. Хорошо, теперь просто вот несколько, знаете, бытовых вопросов. Вот был в Ташкенте некоторое время назад, видел там огромное количество машин BYD, электричек, и вообще не видел Zikr. А здесь, в Москве, вот строго наоборот, ты не найдешь ни одной BYD, но много Zikr'ов, про которые там разные пишут, но выглядит эта машина красиво. Почему так? Да, причем, что Zikr ничего официально не поставляет, так же, как BYD, вроде бы они в одинаковых условиях.
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно сравнить продажи Porsche в Узбекистане и в России, и все станет ясно, потому что...
Ну, BYD-то тоже не дешевая машина.
Здесь дело не в цене, здесь дело в ощущении. Когда вы смотрите снаружи, когда садитесь в салон, полное ощущение, что вы вот в люксовом автомобиле. Оно, возможно, не совсем так, когда вы начинаете на нем ездить или как-то поглубже знакомитесь. Но внешнее и внутреннее, вот первое впечатление от автомобиля именно такое. И это наверняка такая ностальгия по покинувшему нас Porsche безвременно бренду.
На Porsche похож, да, похож на Porsche.
Да, я убежден, что именно в этом и дело. Мы встречаем по одежке.
И все? То есть вот, что BYD, что Zikr совершенно одинаково можно было бы завозить в Россию, потому что Zikr, ну, это бренд Geely, официально он, кстати, не заявляет, но через какую-то прессу запускаешь, что все, что завезено Zikr, он за это никакой ответственности не несет. Будет оно работать, не будет оно работать. По факту вроде работает, но с такими предупреждениями.
Ну, они должны так заявлять, естественно, поскольку все-таки это неофициальный импорт, и они опасаются каких-либо вторичных санкций, чтобы их не обвинили в умышленной продаже в Россию автомобилей. Но все-таки стартовые возможности и у того, и у другого бренда одинаковые. Рынок выбрал Zikr. Ну, посмотрим, как это будет. Но вот с Нового года на 600 тысяч они подорожают. Посмотрим, как это скажется на спросе и будут ли какие-то проблемы в сервисе после этого.
Я вот просто не знаю, у нас дилеры официальные, ну, нет ни одного официального дилера Zikr, потому что он официально не поставляется. Но я имею в виду, салоны официальные продают Zikr или это все вот через вторичный рынок распространяется? Это электричка.
Ну, здесь каждый продавец, участник рынка, выбирает способ ввоза самостоятельно. Конечно, большие компании системные ввозят также на юридическое лицо, полностью уплачивая все положенные сборы. И продают от собственного лица и предоставляют собственную гарантию, что очень важно. То есть, если вы привыкли условно в салоне Porsche получать уровень сервиса, соответствующий требованиям бренда, того самого, то дилер, наученный за 2 десятка лет всем вот этим стандартам и культуре, и имеющий большую клиентуру, которая к этому привыкла, конечно, он не может себе позволить работать по-другому через каких-то физических лиц, там, по серым схемам. Конечно, они работают абсолютно в белую и соблюдают все стандарты обслуживания и для новых клиентов. И именно поэтому они страдают в первую очередь вот от такого серого импорта. И это часть государственной политики, поскольку, ну, у меня, честно говоря, не укладывается в голове, зачем это сделано, поскольку мы разрушаем то, что с таким большим трудом было создано десятками тысяч людей наших.
И немножечко, знаете, еще о моделях, да, вот за последний год у нас огромное количество, в Москве, естественно, потому что дорогие премиум-сегменты машины, Лисян очень сильно прибавился и Zikr очень сильно прибавился. В одном случае это электричка, в другом гибрид. Вот если у нас сейчас рынок определился, я имею в виду про премиум-сегмент, чего он больше хочет все-таки, гибрида или чистую электричку?
Рынок хочет цену. Рынок хочет цену и качество. У нас нет заведомых каких-то предпочтений. Электричка – это для таких энтузиастов попробовать. Но, как правило, у них это не первый, не второй и не третий даже автомобиль. Они могут себе позволить такие пробы. А если говорить о системном развитии бизнеса, чтобы это были десятки тысяч продаж в год, то здесь мы должны попасть в цену, безусловно. И вся вот эта волна эйфории про электромобили, когда она начиналась там лет 15 назад, она была связана с тем, что технологии так быстро развиваются, что скоро электромобиль будет стоить не дороже традиционного аналога. К сожалению, вот сейчас мы видим определенное охлаждение в этом направлении и спад продаж в Европе после того, как они снизили субсидии. Оказалось, что вот те же самые субсидии, вот о которых я уже говорил, и там сыграли плохую службу. Получая субсидии, производители не развивали должным образом технологии и не смогли добиться конкурентоспособной цены. Без субсидий электрички оказались мало кому нужны. И здесь у нас то же самое. Были попытки стимулировать продажи электромобилей, но пока мы, еще раз, технологически мы не достигли равенства в ценовом смысле. И Китай сейчас идет по пути надувания пузыря. У них огромные субсидии государственные, огромное стимулирование продаж электричек. Что будет, когда они снизят хотя бы, не то что отменят, а снизят объем этих субсидий, мы не знаем. Возможно, очень серьезная отдача. Ну, посмотрим, что там будет в Китае. У нас пока, поскольку рынок мизерный электромобилей, и, судя по всему, он схлопнется до автовазовского «Ларгуса» скоро, ну, нам такие потрясения не грозят, слава богу.
Ну что ж, на этом закончим. Вячеслав Жигалов, президент Союза российских автодилеров.
Спасибо.
Спасибо.
«Строго по делу» на Бизнес-ФМ.